Мария Салычева, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Некоторые последствия государственной программы по увеличению рождаемости в России. Ситуация в российских регионах накануне местных выборов. Знаменитый американский режиссер ставит в Москве балет по чеховской «Чайке». Эти и некоторые другие темы – наши постоянные рубрики в этом часе нашей программы. А мы переходим к главной российской социальной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Сегодня Международный женский день, но мы поговорим не о ритуалах советского или российского празднования 8 марта, а о реальных социальных проблемах российских женщин. В частности, о том, какие побочные эффекты дали недавние государственные меры по повышению рождаемости в стране. В Свердловской области отказы матерей от новорожденных детей приобрели массовый характер. В больницах Екатеринбурга сейчас находится около 200 таких младенцев. Им не хватило мест в домах ребенка, они переполнены. Только в трех екатеринбургских заведениях более 300 детей до 3 лет. Социологи и медики полагают, что бум отказников – это вполне предсказуемое следствие административных мер, направленных на повышение рождаемости. Тему продолжит екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Материнский капитал, родовые сертификаты и вдобавок региональные программы поддержки материнства и младенчества. Свердловский губернатор Эдуард Россель пристально следит за демографическими показателями региона. Так было в прошлом году.
47 тысяч уральцев у нас родилось. Это где-то около 102% к 95 году. Женщины у меня надежные сподвижники, выполняют задания губернатора. Вообще разрыв между ростом населения Свердловской области и убытием сократился до 18 тысяч человек. Когда-то мы падали на 100 тысяч человек в год даже. Надеюсь, что сократится значительно и в этом году. В общем, если не если, а заработает президентская программа, может быть, в 2009 году, я считаю, что мы должны выйти либо так на так, либо уже на маленький рост.
2% прироста рождаемости по сравнению с периодом десятилетней давности могут обернуться не радостью, а проблемой, потому что получились они вовсе не благодаря материнскому капиталу, физиологически рановато, а под влиянием совершенно других обстоятельств. 3 года назад правительство приняло постановление, отменяющее большинство показаний для прерывания беременности на поздних сроках. Теперь с мотивировкой «нет денег, муж бросил жену в общежитии», на аборт могут и не принять, объясняет главный гинеколог Екатеринбурга Татьяна Абаскалова.
После этого постановления стало больше отказных детей. Из чего я делаю вывод, что женщина себя любимую бережет. И только совершенно неразумные существа идут на криминальное вмешательство. Криминальное – это когда мы точно можем сказать, что женщина вмешивалась. Там, где мы не можем сказать точно, что с целью прерывания беременности женщина вмешивалась. Вот их-то 2000.
Несмотря на то, что раннее прерывание беременности до сих пор доступно практически без ограничений, отказные дети и криминальные аборты – очевидное следствие административных усилий в борьбе за демографию. Свердловской области удается лидировать в вопросах демографии лишь по этим показателям. Медики уже устали удивляться, как мало знают среднестатистические россияне и россиянки о презервативах, таблетках и прочих альтернативах нежелательной беременности, говорит главный гинеколог Свердловской области Надежда Башмакова.
Казалось бы, контрацептивы есть всякие сейчас. Наша область и Челябинская область имеют, к сожалению, самые в округе федеральном самые большие проблемы с материнской смертностью от криминальных абортов. Вот если мы их поборем, первый шаг уже сделан. Все аборты в лечебных учреждениях, муниципальных, государственных, они все бесплатные.
И ничего из этого не вышло хорошего. Приходится признать властям, оценив результаты и этой неотложной меры по оздоровлению ситуации. Губернатор Эдуард Россель негодует и склоняет уральцев к законному браку.
У нас в прошлом году произошли аборты столько же, сколько родилось детишек. 47 тысяч. Сейчас женщина приходит в больницу и говорит, я хочу сделать аборт. Врачи как относятся? Ну, давай, будем делать. В последнее время появилось очень много гражданских браков. Какая-то лазейка такая для нечистоплотности семейных отношений. Извращенный вариант сожительства. Женщина, если идет гражданский такой брак, она не верит мужчине, потому что она остается с ребенком в результате, когда товарищ передумает и уходит.
Дело идет к очередным, хотя бы частичным административным запретам, прогнозируют чиновники от медицины. И власти, и медики нынче озабочены вопросом, откуда дети берутся и в каком количестве. Но если для губернатора удобно в употреблении общая статистика, то екатеринбургский город Минздрав почти в панике от результатов даже сегодняшнего скромного роста рождаемости. Добавила эмоций также недавняя история с медсестрой, которая пластырем приклеивала соску к рту младенца отказника. Говорит Инна Абелинскина, глава пресс-службы Екатеринбургского управления здравоохранения.
Почти два года мы говорим о том, что больницы города Екатеринбурга детские переполнены отказными детьми. Конечно же, усугубилась ситуация с международным усыновлением. Детишек усыновлять стали меньше, это стало гораздо труднее делать, и ребятки, от которых отказались родители, постепенно снова начали накапливаться в наших больницах города Екатеринбург, как, впрочем, и в больницах всей страны. Стратегическое решение вопроса, безусловно, в двух вещах. России крайне необходимо каким-то образом либерализовать процедуру усыновления, как внутри России, так и за пределами России. Это раз. И второе, конечно, нашей стране крайне необходимо вводить какую-то степень ответственности для тех родителей, которые бросают своих детей. Потому что, как говорят наши медики, сейчас бросить ребенка все равно, что воды попить.
Написать еще пару законов, даже если они, на первый взгляд, представляются абсолютно здравыми. От этого предостерегает социолог, доктор философских наук Андрей Франц.
Не надо питать иллюзий относительно того, что в коридорах власти находятся великие концептуалисты, мудрецы и люди, понимающие, как реально происходят социальные процессы. Я склонен предположить, что дело обстоит как раз наоборот. Что может быть проще? Дать денег, и процесс пойдет. А он, может быть, даже и пойдет, но совсем не в том направлении. Черномырдин на века сказал, хотели как лучше, а получилось как всегда. Здесь получится тоже как всегда. Главная мера, которая везде распяривается, материнский капитал. Материнский капитал не решает жилищную проблему, поскольку даже маломальская захудалая однокомнатная квартира в мегаполисе на эти 250 тысяч не купишь. И если бы он был прямо сейчас, он мог бы решить проблемы с получением высшего образования. Его хватило бы на получение высшего образования. Но ведь до этого еще 17-18 лет. Сколько будет стоить высшее образование в это время? Ни на какие другие проблемы его расходовать нельзя. И неблагосостояние является ключевым фактором для повышения рождаемости. Сегодня основная доля рождаемости, она все-таки приходится как раз на низкообеспеченные слои населения. Более или менее обеспеченные слои, концепция репродуктивного поведения – это однодетная семья. Существует одна из серьезных теорий, новая теория домохозяйства. Она анализирует не финансовые ресурсы семьи, она анализирует временные ресурсы и ресурсы живых усилий родителей, связанные с воспитанием ребенка. Если нужно с большим трудом искать няню, для того, чтобы найти нормального массажиста для младенца, нужно снова искать для того, чтобы развить ребенка. Языки, физкультура, художественное творчество и так далее. Необходимо осуществлять много разных действий, то любой родитель отдает отчет, что и его ресурс личных усилий, он не беспределен. Личные усилия родителя, они называются вмененные издержки, которые неизбежны при рождении и воспитании ребенка. Так вот, чем выше вмененные издержки, тем менее родители готовы к тому, чтобы реализовывать многодетную модель репродуктивного поведения.
Над темой работал екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Назарец. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16 часов 15 минут. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство Международного агентства по атомной энергии одобрило значительное сокращение технической помощи Тегерану в ядерной сфере в ответ на его отказ прекратить производство обогащенного урана. Российский сотрудник ООН Владимир Кузнецов признан виновным в отмывании денег, полученных преступным путем при реализации гуманитарной программы для Ирака «Нефть в обмен на продовольствие». В Нальчике, Кабардино-Балкария, прошла акция памяти жертв депортации балкарского народа, подвергшегося выселению в Среднюю Азию и Казахстан в 1944 году. В Брюсселе открывается двухдневный саммит Европейского Союза. Центральная тема встречи – борьба с глобальным изменением климата. Претворение в жизнь плана по обеспечению безопасности в Багдаде займет несколько месяцев, заявил командующий американскими войсками в Ираке Дэвид Петриус. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одна, в общем-то, не новость, хотя это грядущая новость. На самом деле, 11 марта, в воскресенье, в России региональные выборы. Предвыборной кампании в российских регионах мы будем уделять особое внимание. Поговорим о ней в следующем части нашей программы. Затем в итоговом выпуске «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве. Предвыборный разговор на «Волнах свободы» продолжится до конца рабочей недели. И еще одна международная новость сегодняшнего дня. Президент США Джордж Буш начинает недельную поездку по странам Южной Америки. По словам Буша, цель поездки – продемонстрировать интерес Соединенных Штатов к своим соседям. Это одна из тем сегодняшнего обзора свежих европейских газет, которые сегодня подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Так что же пишут по поводу поездки?
По поводу поездки я, собственно, не старался искать какой-то информации. Очень любопытно интервью публикует сегодня газета «Република» итальянская. Это интервью Буш дал латиноамериканским журналистам в преддверии своего визита. Я прошу прощения у слушателей. Понятно, что интервью с Бушем – это не диалоги Платона с Сократом, но, тем не менее, судьба Кубы – это достаточно интересная вещь. Господин президент спрашивает журналист, какую роль в переходе Кубы к демократии могут сыграть латиноамериканские страны? И вот что отвечает Буш. По моему мнению, послание, которое следует направить миру на переходном этапе – это свобода. Мы должны надеяться, что кубинцы получат право открыто выражать свое мнение, не опасаясь последствий заявить о своем мнении в ходе выборов и реализовать собственный потенциал в условиях открытой экономики. Я надеюсь на то, что мы все вместе заявим, что переход означает не передачу власти от одного человека к другому, а переход от одного типа правления к другому, основанному на воле народов. Вне всякого сомнения, именно такой будет позиция Соединенных Штатов. Мы полагаем, что кубинский народ должен сам решить свое будущее. Мы думаем, что кубинцы, люди, живущие на этом острове, так давно испытывающие страдания, должны сами решать свою судьбу, а не тот, кто является чьим-то братом. Ну, значит, это все означает, что Буш выступает против Рауля Кастро и, возможно,
против преемника.
Да, и, возможно, скоро мы станем свидетелями еще одной оранжевой революции.
Ну, не знаю насчет оранжевой революции на Кубе, но все-таки давайте перейдем от тем, связанных с новым светом, к старому свету, а именно к России. Что пишут о России интересного?
Немецкая Handelsblatt размышляет о роли России как поставщика энергоносителей в Европу. И автор статьи Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук. В последнее время в России, очевидно, пришли к выводу, что позиция крупнейшего поставщика энергоносителей для Европы представляет возможность получения гораздо больших экономических и политических выгод, чем прежде. Под этим углом зрения нужно также рассматривать переход России на рыночные цены в торговле со своими соседями и партнерами по СНГ. Тему зависимости от России в российско-германских отношениях в последнее время затаскали. Зависимость сама по себе – это ни хорошо, ни плохо. Да, в потреблении энергии Германия и некоторые другие государства очень зависимы от России. Но и Россия находится в зависимости, так как 67% экспорта ее природного газа приходится на Европу. Москве необходим стабильный сбыт. Российские бизнесмены стремятся получить доступ не только к газораспределительным сетям, но и к высокотехнологичным отраслям в ЕС и особенно в Германии. Но и на и без того узкое отягощенное конкуренцией европейское экономическое пространство приходят новые игроки из России. Нельзя не заметить, что европейцы этому далеко не всегда рады. Европейцы неплохо умеют себя защищать, однако имеющийся опыт свидетельствует, что лучше всего проблемы регулируются путем взаимных уступок. Легче всего согласие достигается через обмен активами, поэтому обеспечить доступ инвесторам и осознанно ходатайство содействовать в интеграции должны обе стороны. Ну вот, судя по тому, какие ограничения ввела Россия на присутствие иностранного капитала в сфере энергетики, надежды на взаимную открытость, систем автора статьи свидетельствует ли о его безграничном оптимизме или о протекционизме.
Или он смотрит просто очень далеко вперед. И еще одна тема, которую сегодня уж никак не обойти. 8 марта, Международный женский день. Как бы не относиться к тому, что выделен специальный день для того, чтобы хорошо относиться к женщинам, но давайте поговорим, может быть, что-то пишут об этом.
Хорошо относиться к женщинам нужно всегда.
Всегда, конечно.
Да, по случаю 8 марта немецкая Tages Zeitung разоблачает некоторые устойчивые мифы о женщинах. Интуиция у женщин развита лучше, чем у мужчин. Когда несколько лет назад ученые проанализировали все исследования по данной теме, опубликованные начиная с 83 года, они установили, это только кажется, что интуиция у женщин развита лучше. На самом деле это не так. В тестах на интуицию Женщины показали те же результаты, что и мужчины. Женщины менее агрессивны, чем мужчины. Мужчины драчуны, женщины мягкие и нежные. Если речь идет о физических проявлениях агрессии среди детей и подростков, то мальчики здесь лидируют. Однако, чем больше агрессии выплескивается во всех других случаях, тем менее заметны гендерные различия. Девочки предпочитают косвенную агрессию, клевету, отказ в дружбе, манипуляции. Ну и, наконец, женщины не любят порнографию. Больше половины женщин интересуются порнографией, а среди мужчин таковы 73%. Это итоги опроса Гамбургского института. У экранов телевизоров во время показов эротических шоу женщин собирается даже больше, чем мужчин.
Ну, это просто показатель любопытства. Вот и все. Спасибо, Андрей. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Мы продолжим праздничную тему. Российская праздничная тема. В России, как известно, сегодня выходное. Накануне 8 марта и сегодня цены на цветы подскочили во многие разы, особенно в столице, в Москве. Для людей, связанных с цветочным бизнесом, самое жаркое время года. Прибыль с продаж порой достигает 500%. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Несмотря на выросшие цены, у торговых точек, предлагающих цветы, не протолкнуться. Продавцы ловко формируют букеты из представленного ассортимента, украшая композиции ленточками и бантиками. Цветок не совсем увядшей розы в столице можно приобрести в среднем за 200 рублей, а веточку мимозы за 100. По оценкам специалистов, в эти дни перекупщики и торговцы зарабатывают миллиарды рублей. Одна проданная кондиционная роза должна окупать 5 некондиционных. Такой арифметикой пользуются продавцы скоропортящегося товара. Об этом мне рассказала журналист газеты «Собеседник» Ольга Костюхина. В Москве она изучила этот во многом криминальный рынок. Вы побывали на оптовом рынке, где покупают цветы. Насколько цены отличаются там от тех, которые уже в торговых точках в Москве?
Раза в три дешевле цветы можно найти. Но там еще существуют такие понятия, как постоянные покупатели. В общем, у них какие-то свои контакты. В общем, я думаю, что в три, на некоторые цветы даже в 4 раза могут быть дешевле.
Каким методом прибегают продавцы, чтобы сохранить товар или чтобы продать, может быть, не совсем свежий, не совсем качественный товар, такой скоропортящийся, как цветы, покупателям?
Ой, вы знаете, здесь столько хитростей. Их охранятся, значит, при определенных условиях. Вообще там положены специальные холодильники, но хранят в бытовых, как правило, да, в небольших палатках. В салонах, конечно, все по-другому. Там нормальные условия хранения, и долго цветы не хранятся. Хитрости очень много. И специальные химикаты есть, которые добавляют воду. И замораживают эти цветы. Одни цветы любят воду кислую, другие сладкую. В общем, каждый продавец, который этим занимается всерьез, он такие хитрости просто обязан знать. Потом, значит, их брызгают какими-то лаками, не лаками. В общем, одни цветы это выдерживают, другие просто портятся. Огромное количество всяких тонкостей. Поэтому, конечно, нужно смотреть, когда покупаешь цветы, очень внимательно, не ободраны ли пески, свежий ли бутон, и естественно ли они выглядят вообще, эти цветы. Потому что вот цветы, которые диких таких окрасок, их явно красили там чернилами какими-то. Такие тоже долго не стоят.
То, что продавцы делают с цветами, чтобы придать товару коммерческий вид, Ольга Костюхина в своей статье называет колдовством. По приблизительным оценкам специалистов, в прошлом году оборот цветочного рынка составил около 2 миллиардов долларов. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
От праздничной темы перейдем к российской политической, главной политической российской теме этой недели. Речь пойдет о намеченных на воскресенье выборах в региональные органы власти. Накануне томские журналисты обсуждали особенности российского выборного законодательства. На медиафоруме в Томске говорили и о том, с какими трудностями сталкиваются журналисты, освещая ход предвыборной кампании. О том, какие проблемы возникли в самом Томске, наш корреспондент в этом городе Мелани Бачина.
Закон о выборах налагает на средства массовой информации такие ограничения, что откровенно говорить о ходе избирательной кампании журналисты могут только эзоповым языком. Так начинается статья в одном из томских изданий на тему предстоящих выборов. Дальше текст в стиле Салтыкова-Щедрина. Приехали, мол, в город Фомск к батьке Михалычу гости. Грызунов, Мироточин и Черных. Так газета рассказывает о визите в город лидеров российских партий «Справедливая Россия», «Единая Россия» и «СПС». Рассказывать по-другому опасно. Можно нарваться на предупреждение от облсберкома. главный редактор томской телекомпании ТВ-2 Виктор Мучник говорит, что журналисты сегодня стеснены в возможностях выполнять свой профессиональный долг – информировать.
Плохо предвыборное законодательство нынешнее различает агитацию и информацию и анализ. И здесь возможны самые-самые разные трактовки. По сути дела, любой информационный материал, он может быть представлен как агитационный. Я уж не говорю про материал аналитический. И как редактор, ты каждый раз сталкиваешься, по сути дела, с дилеммой. То ли давать какой-то материал, рискуя попасть под прессинг избиркома, то ли избежать его. Поэтому сплошь и рядом мы же начинаем говорить обиняками. Мы не говорим «такая-то партия», а говорим «одна всем известная партия» или говорим «небезызвестный кандидат». В старые добрые времена там мы, безусловно, сняли бы сюжет, например, на этой неделе о предвыборных технологиях, да, которые используются разными партиями. Сейчас мы готовим такой сюжет, покажем его после выборов.
Политический обозреватель газеты «Томский вестник» Андрей Соколов уверен, что нынешней скучной и неинтересной предвыборной кампании в Томске избиратель обязан новому закону о выборах.
Я сознательно, может быть, уклонялся от обострения каких-то вопросов нынче в предвыборной кампании по той простой причине, что, ну, досконально не знаю пока, как это может сработать и каким, то есть подставлять свою редакцию, конечно, не хочется. А какие могут быть вообще предвыборные баталии, если противостоящие стороны не будут обвинять друг друга в тех или иных грехах. История про то, что может существовать такая предвыборная кампания, которая будет проходить в рамках состязания программ, это ерунда полная, это все понимают. И те, кто это постоянно произносит, они это тоже понимают прекраснейшим образом. На мой взгляд, вообще все последние, вот уже, наверное, за последние года 4, все изменения предвыборного законодательства работают на одну глобальную цель. Необходимо перевести все публичные политические процедуры в непубличное поле.
По новому закону о выборах, например, если журналист решит рассказать что-то о кандидатах, то должен каждому уделить равное количество времени, что в рамках информационной программы сделать нереально. Виктор Мучник, главный редактор телекомпании ТВ-2.
В таких условиях, конечно, реально отсекается возможность для избирателя получить более или менее полную информацию о том, что происходит на этих выборах. Все-таки выборы – это конкуренция, выборы в теории, не в России, конечно, в нынешней, в теории выборы – это конкуренция, выборы – это столкновение позиций, выборы – это разные программы, выборы – это разные варианты. А мы, по сути дела, сейчас ограничены, очень резко ограничены в возможности рассказывать об этих разных позициях. Есть совершенно абсурдные трактовки, согласно которым в информационных материалах все кандидаты должны быть представлены в равной степени. Вот представим себе порядка, значит, 20 мест в областной думе. Представим себе количество мажоритарных кандидатов, которые идут на эти выборы. Как в информационных материалах представить им равные возможности? В результате придумываются всякие обходные маневры, если тебе все-таки надо хоть что-то сказать. Поэтому, по сути дела, это еще одна удавка на прессу и еще одна возможность на самом деле манипулировать избирателями, используя административный ресурс.
Депутаты Госдумы России изменения в выборном законодательстве объясняют попыткой избавить население от грязных предвыборных технологий. Но улицы Томска завалены агитками и так называемым черным пиаром. В листовках грязью поливают то одну, то другую партию. В отсутствие информации и открытых политических дебатов избирателю трудно разобраться, где правда, а где ложь. Ответственные СМИ не рискуют нарушать закон, хотя говорят, что порой дело даже не в законе, а его трактовке местными избирательными комиссиями. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут, среди прочего, экономическая панорама, новости науки и очередная история Запада и Востока. На этот раз из Германии. Ну, а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство Международного агентства по атомной энергии одобрило значительное сокращение технической помощи Тегерану в ядерной сфере в ответ на его отказ прекратить производство обогащенного урана. остановлены 22 программы из 55. Российский сотрудник ООН Владимир Кузнецов признан виновным в отмывании денег, полученных преступным путем при реализации гуманитарной программы для Ирака «Нефть в обмен на продовольствие». Такое решение принял в среду суд присяжных в Нью-Йорке. Мера наказания будет определена 25 июня. В Нальчике, Кабардино-Балкария, прошла акция памяти жертв депортации балкарского народа, подвергшегося выселению в Среднюю Азию и Казахстан в 1944 году. В Брюсселе открывается двухдневный саммит Европейского Союза. Центральные темы встречи – борьба с глобальным изменением климата, энергетическая безопасность и будущее Европейской Конституции. Претворение в жизнь плана по обеспечению безопасности в Багдаде займет несколько месяцев, заявил командующий американскими войсками в Ираке Дэвид Петреус. По его словам, новые крупные теракты и нападения неизбежны, но США приложат все усилия, чтобы сократить их число. Президент США Джордж Буш начинает недельную поездку по странам Южной Америки. По словам Буша, цель поездки – продемонстрировать интерес Соединенных Штатов к своим соседям. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Также наши новости, другие материалы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки можно прочесть на сайте www.svobodanews.ru. Здесь же и интернет-вещание нашего радио. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 8 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
8 марта 2004 года. Канун президентских выборов в России. У микрофона Андрей Шарый.
6 дней остается до выборов президента России. Опрос общественного мнения указывает на почти 10-кратное преимущество действующего президента Владимира Путина над вторым по популярности кандидатом на пост главы государства Николаем Харитоновым. Почему президент пользуется таким доверием граждан? Вот мнение Ирины Хакамады.
На фоне Бориса Ельцина он производит впечатление совершенно нового человека, очень современного. Он молод, он занимается спортом, хорошо говорит. То есть нам нет такого, да, непонятных месседжей, типа сейчас вот чего-то тут, вот туда. Плюс люди очень устали от стихийности реформ и захотели некой силы и стабильности. То, что он военный человек из военной отрасли, ассоциируется с силой. Вторая причина. Владимир Путин – это очень тонкий психолог. Вот если пиар-компания хочет сделать лидера, то это такой материал, как Владимир Владимирович, для него очень удобный. Почему? Он гениально говорит каждому то, что тот хочет услышать. И так ласково-ласково. И каждый уже забывает, что дел-то этих нету, но так приятно.
С других позиций, но не менее активно, критикует Владимира Путина, выдвинутый кандидатом на пост президента России, коммунистическая партия Николай Харитонов.
Фракция КПРФ в какой-то степени оскорбляет вот такое циничное, самоуверенное позиции ныне действующего президента. Сегодня, как бы игнорируя элементарные демократические нормы, которые заложены в нашей Конституции, не участвует в теледебатах никак, как бы игнорируя, давая понять, что вроде вы, ребята, никакие. Я невольно тогда задаю вопрос. А кто вас знал, господин Путин, 4 года назад? Вас-то кто знал? Никакими великими достижениями там, ни в военно-промышленном комплексе, ни в сельском хозяйстве, ни в бюджетной сфере он, в общем-то, себя никак не проявил.
Московский политолог Андрей Пианковский.
Это, конечно, рейтинг надежды, потому что вы знаете такое интересное явление. Если этот вопрос о поддержке расщепляется на конкретные сферы, поддерживаете ли вы политику в Чечне, экономическую политику, мгновенно падает куда-то там до 25%. Помните его знаменитую фразу 4 года назад? Я не буду выбирать между Тампексом и Сникерсом, когда он отказался от дебатов. А кроме того, я думаю, что у политтехнологов Кремля есть опасения того, что Путин, может быть, не очень хорош в неподготовленных дискуссиях. Мы помним массу примеров, когда Путин срывался, возникали вот все эти «отрежем так, что не вырастет». Видимо, вот это лицо кандидата тоже не очень хотелось показывать.
Канун президентских выборов в России. Радио «Свобода». 8 марта 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И мы возвращаемся к новостям, но не к новостям политическим, а научным. О них расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Специалисты центра Диамонда в Нью-Йорке объявили о том, что они нашли способ легкого производства вакцины против птичьего гриппа, вызываемого вирусом H5N1. По их утверждению, испытания на мышах показали эффективность разработанной ими вакцины. Между тем, медики из Королевского лондонского госпиталя планируют эксгумировать захороненное в свинцовом гробу тело британского дипломата, погибшего в 1919 году от так называемой испанки, вызванной вирусом H1N1. Таким образом, ученые надеются получить данные о близком ему птичьем гриппе и понять, как вирус влияет на все внутренние органы человека. В Кливлендском музее естествознания сообщили об открытии нового вида динозавров. Анализ окаменелостей, найденных 6 лет назад в Канаде, показал, что они принадлежат группе рогатых динозавров Цунисератопс, но относятся к неизвестному ранее виду. Это травоядное животное длиной около 6 метров обитало 78 миллионов лет назад. Длина его рогов составляла около 90 сантиметров. Ныряльщики, изучавшие систему подводных пещер в Мексике на полуострове Юкатан, обнаружили самую длинную подземную реку в мире. Ее протяженность 153 километра. Специалисты долгое время вели поиски места соединений второй и третьей по величине пещерных систем на полуострове Юкатан. Теперь, после 20 лет разведки, в подземных лабиринтах Юкатана был найден предполагаемый участок, соединяющий две крупнейшие мировые системы известняковых пещер. Один из исследователей сравнил это событие с установкой флага на Эвересте. Американские ученые из лаборатории Cold Spring Harbor нашли механизм, с помощью которого обычные вирусы способны вызывать раковые опухоли. Ранее уже было известно, что определенные виды рака могут вызываться обычными вирусами. Например, вирус папилломы в 93 случаях из 100 является причиной рака шейки матки. Теперь медики предположили, что раковые клетки могут возникать в процессе слияния двух или большего количества здоровых клеток. Зачастую этот процесс инициируется обычными вирусами. В ходе проверки гипотезы человеческую соединительную ткань инфицировали вирусом, вызывающим слияние клеток. А когда инфицированную ткань пересадили мышам, то именно те клетки, которые прошли слияние, вызвали у животных рак. Таким образом, обычные вирусы могут играть более серьезную роль в возникновении раковых заболеваний, чем предполагалось ранее.
Новости науки. Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит культурная тема. Завтра Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко представит публике новый балет. Спектакль по пьесе Чехова «Чайка» поставил выдающийся хореограф, руководитель гамбургского балета Джон Ноймайер. Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Глава международного отдела театра Ирина Черномурова рассказывала историю взаимоотношений театра с Джоном Ноймайером.
«Чайку» мы увидели на премьере в 2002 году в Гамбурге. Были совершенно сражены. И практически с первой минуты мы были убеждены в том, что эта «Чайка» должна быть в России. Потому что этот спектакль пронизан огромной любовью к России, к русской культуре. Это сложный и очень человеческий спектакль.
Джон Ноймайер признал, что никакого шанса уклониться от настойчивых предложений театра у него не было, и продолжил. Когда я очень молодым осваивал танец в Соединенных Штатах Америки, был очень популярен метод Станиславского. В бытность мою танцором, потом хореографом. Я очень старался применить этот метод в своей работе. Выбор мой пал на «Чайку» после того, как я увидел спектакль в 96-м году в Шаубюне в Берлине и понял, как можно переложить эту пьесу на язык балета. Это не «Чайка» Чехова, это реакция вдохновленного пьесой балетмейстера, который любит это произведение и находит способ создать новое произведение искусства, которого, впрочем, не было бы без пьесы «Чайка». Вопрос, на чьей стороне его симпатии, Треплева или Тригорина, вызвал некоторое смятение Ноймайера. «Я должен любить всех героев, но главная героиня для меня – Нина, потому что именно ее образ развивается в течение спектакля. От спонтанности, наивности, невинности через весь жизненный опыт, становится она взрослой и сильной женщиной. Что касается пары Треплев-Тригорин, то в ней выражен баланс, равновесие внутри творческой личности. В первом много простоты, это чистый человек, человек вдохновенный, а в Тригорине необходимость выгодно показать себя, устроить своего рода шоу, что тоже важно для творческой личности. Джон Наймайер высоко оценил работу оркестра театра. Дирижер Феликс Коробов откликнулся.
Я очень благодарен Джону, что в таком заигранном политическом произведении, как «Восьмой квартет» Шостаковича, он услышал просто музыку.
Наряду с музыкой Шостаковича в балете звучат Чайковский, Скрябин и современный американский композитор Эвелин Глен. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Широградский.
О бесплатном сыре и платном футболе. Антон Орех на сайте ежедневного журнала комментирует покупку телекомпании НТВ+, прав на трансляцию всех матчей чемпионата России по футболу. Эта сделка, по поводу которой высказывался даже Владимир Путин, означает, что трансляции матчей будут платными. Антон Орех считает, что такая покупка – шаг в правильном направлении. Вот его аргументы.
Во-первых, центральный матч каждого тура будет бесплатно показывать Первый канал. Так как это до сих пор и было. Да будет вам известно, что более 80% зрителей смотрели российский футбол именно на Первом канале. То есть для подавляющего большинства ничего не меняется. Может быть, обидят бедную провинцию? Ничего подобного. Провинциальные каналы, вплоть до питерского Пятого, смогут показывать матчи своих земляков также бесплатно и общедоступно. Этого не собираются делать московские каналы, а в столице и области играют 7 из 16 клубов премьер-лиги. Но столичный регион – отдельная тема.
А вот как Антон Орех отвечает на возражения тех, кто считает, что установка спутниковой антенны и абонентская плата 299 рублей в месяц больно бьет по карману рядового болельщика.
Когда говорят о дороговизне спутниковых тарелок, я вспоминаю, что в стране миллионы граждан покупают мобильные телефоны. Эти телефоны часто стоят даже дороже, чем спутниковая тарелка, а если дешевле, то не радикально. Однако абонентов спутников в сотни раз меньше. Это вопрос психологии. Телефон насущно необходим, спутниковое телевидение нет. Но теперь на спутнике будет футбол. Если он вам действительно так нужен, вы купите тарелку так же, как купили мобильник.
Наконец, полагает Антон Орех, покупка прав на трансляцию матчей разрушает совершенно неестественную ситуацию, которая сложилась в России.
До сих пор телевидение и спорт сосуществовали по совершенно извращенным, ненормальным правилам. В так называемом цивилизованном мире телевидение платит за то, чтобы показывать те или иные состязания. И только у нас до сего момента спортсмены сами должны были платить за показ. Контракты на трансляцию российского футбола по спорту оплачивались не каналом, а спонсорами, которых футболисты фактически сами же и находили.
Бурные протесты против сделки НТВ+ с Российским футбольным союзом Антон Орех объясняет неистребимой тягой россиян к так называемой халяве. Я попросил спортивного обозревателя «Радио Свобода» Олега Винокурова взвесить его аргументы.
Да, действительно, в цивилизованном футбольном мире уже давно футбол практически весь перекочевал на платные каналы. Можно копировать западную жизнь, но не легче ли начать копировать с другого, а вернее не лучше ли начать копировать с другого, не лучше ли поднять уровень жизни до уровня жизни в европейских цивилизованных странах, не лучше ли обеспечить технические возможности для покрытия всей территории страны. Про цены мы уже не говорим. В Москве это 10 тысяч рублей, в провинции это иногда и 17 тысяч, а иногда и больше. Россия сейчас находится в той ситуации, в которой вряд ли нужно копировать любой западный опыт. Ей просто это не посредством.
Антон Орех и Олег Винокуров о покупке телекомпании НТВ+, прав на трансляцию матчей футбольного чемпионата России. Политика онлайн, Андрей Широградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
МАГАТЭ значительно сократит техническую помощь Тегерану в ядерной сфере в ответ на его отказ прекратить производство обогащенного урана. Российский сотрудник ООН Владимир Кузнецов признан виновным в отмывании денег, полученных преступным путем для реализации гуманитарной программы для Ирака «Нефть в обмен на продовольствие». В Брюсселе открывается двухдневный саммит Европейского Союза. Одна из главных тем – борьба с глобальным изменением климата. Президент США Джордж Буш начинает недельную поездку по странам Южной Америки. Американский астронавт Лайза Новак, которая обвиняется в попытке похищения человека, уволена из НАСА. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трефилова.
Золотовалютные резервы России с 23 февраля по 2 марта 2007 года увеличились примерно на 1,4% до нового рекордного уровня 315 миллиардов 300 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка страны. По сравнению с началом года этот показатель вырос на 3,8%. По объему своих золотовалютных резервов Россия по-прежнему находится на третьем месте в мире после Китая и Японии. Их резервы составляют более 1 триллиона 900 миллиардов долларов соответственно. Заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко прогнозирует, что золотовалютные резервы России, как и других развивающихся стран, в перспективе будут только увеличиваться.
Если посмотреть на статистику роста золотовалютных резервов развивающихся стран, то они росли за последние там, лет 10 очень быстро. Это в значительной степени было спровоцировано кризисом азиатским, и потом в России кризис 98 года. И все страны поняли, что если у них не будет достаточного уровня резервов, то они могут испытывать проблемы во многом. Россия продает нефть, продает газ, получает взамен этого иностранную валюту. А что с этим делать? Сжигать ее? Наверное, неправильно. Превращать рубли? Тогда рублей станет слишком много, и в России будет инфляция.
Общая сумма всех кредитов, предоставленных частным лицам банковским сектором России к началу 2007 года, согласно материалам Центрального банка, увеличилась до 2 триллионов 366 миллиардов рублей. Это в пересчете примерно 90 миллиардов долларов. В том числе объем банковских кредитов, выданных российским гражданам на покупку жилья, к 1 января 2007 года достиг примерно 347 миллиардов рублей или по текущему обменному курсу более 13 миллиардов долларов. 76% этих займов, как сообщается, пришлось на долю ипотечного кредитования. Вместе с тем, как ранее говорил первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев, принятая в стране программа развития жилищного строительства предполагает как значительное увеличение его объемов, так и рост ипотечного кредитования населения.
Этой программой предусмотрено увеличение общего объема федерального финансирования мероприятий по этой сфере до 2010 года до 139 миллиардов рублей. Ну и предполагается, что к 2010 году реализация программы должна обеспечить рост годового объема ввода жилья до 80 миллионов квадратных метров в год и увеличение объемов предоставления ипотечных жилищных кредитов до 415 миллиардов рублей в год.
Совет директоров Государственного агентства по страхованию вкладов принял решение с 1 июля 2007 года снизить ставку ежеквартальных страховых взносов банков в фонд обязательного страхования частных вкладов с 0,15% до 0,13%. Как сообщили представители агентства, это решение обусловлено последовательным ростом достаточности средств фонда страхования вкладов, объем которого в начале нынешнего года превысил 41 миллиард рублей. Ранее российский парламент одобрил федеральный закон об увеличении максимального размера страхового возмещения по частным вкладам до 400 тысяч рублей. По оценке экспертов агентства, этот показатель будет соответствовать состоянию экономики, структуре вкладов и доходам населения в течение нескольких лет. Суммарный инвестиционный спрос населения России на внутреннем фондовом рынке может составлять сейчас 400 миллиардов рублей. Как сообщил президент фонда «Общественное мнение» Александр Асвон, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в январе в связи с объявленным тогда первичным размещением пакета акций Государственного Сбербанка, крупнейшей кредитной организации страны. В частности, этот опрос подтвердил сделанную летом 2006 года оценку общего инвестиционного потенциала населения страны, согласно которой 33% граждан при наличии у них финансовых возможностей могли бы участвовать в покупке акций российских компаний. Говорит Александр Аслон.
Бешеный спрос на недвижимость – это своего рода детская болезнь, когда деньги нужно во что-то превратить, а других инструментов нет. Вопрос о наличии инструментов является сегодня самым актуальным. Население должно иметь своего рода продуктовую линейку финансовых продуктов для того, чтобы выбирать оттуда альтернативные способы превращения денег в иные формы. Деньги должны двигаться.
В свою очередь, вице-президент крупнейшей в стране фондовой биржи «Российская торговая система» Роман Горюнов считает, что внутренний рынок ценных бумаг готов к приему крупных инвестиций, в том числе и от частных лиц.
Я уверен, что российская инфраструктура на текущий момент готова к значительно большим объемам, чем она сейчас имеет. И я думаю, что здесь главная задача – это повышение интереса. Да? То есть, чтобы сами компании понимали, зачем им финансовый рынок, зачем им привлекать средства с помощью инструментов финансового рынка, будь то IPO или долговые инструменты, а российская инфраструктура готова их обеспечить. И ликвидность, которую мы сейчас имеем с точки зрения денежной ликвидности, видности вполне достаточно для того, чтобы принять эти инвестиции.
Болгария, Россия и Греция в середине марта подпишут соглашение о строительстве нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Сообщается, что это произойдет во время встречи в Афинах президентов трех стран. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Его мощность на первом этапе по планам составит 35 миллионов тонн нефти в год, после чего будет увеличена до 50 миллионов тонн. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на четверг и пятницу, 26 рублей 23 копейки, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 42 копейки. По сравнению со средой, его курс оставлен без изменений.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. В завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Всемирно известный американский вокалист и импровизатор Бобби Макферрин снова выступает после длительного перерыва. На этой неделе он дал концерт в Большом зале Берлинской филармонии. Об особенной любви Макферрину в Германии рассказывает Юрий Векстер. Наш
корреспондент. Германия традиционно любит классическую музыку, любит ее с детства и Бобби Макферрин, выросший в семье оперных певцов. Поэтому наряду с джазом и поп-музыкой певец также свободно чувствует себя и в классике, свободно настолько, что и в ней позволяет себе вольности, и настолько убедительные, что публика после них любит его еще больше. В Берлине Бобби Макферрин продемонстрировал именно эту свою несколько менее известную классическую ипостась, продирижировав оркестром Мюнхенского радио, впервые выступая в заполненном 2000 поклонников в зале Берлинской филармонии, маэстро дирижировал сочинениями Моцарта, Равеля, Мендельсона, Бартольди, а в Паване Фаре он еще и подпел оркестру. Кстати, вместе с великим джазовым пианистом Чик Корея, Макферрин в 1996 году выпустил диск «Моцарт Сейшн», где он дирижирует камерным оркестром, в сопровождении которого Чик Корея играет два концерта Моцарта. Дирижировать Бобби Макферрин впервые начал в 40 лет, получившись предварительно у Леонарда Бернстайна и Серджи Азавы. В 2004 году американский музыкант стоял за пультом одного из лучших оркестров мира, Венского филармонического, дирижируя программы, посвященные расширению Евросоюза. Особое подтверждение того, что этот американец, любящий Моцарта и Баха, в Европе свой. Бобби Макферрин путешествует по миру с тех пор, как в 1988 году его шутливая песенка «Don't worry, be happy» облетела мир, и альбом с ней был распродан в количестве 10 миллионов экземпляров. Но к этому моменту он был уже удостоен 5 премий Грэмми как джазовый певец. Встречи с творчеством Бобби Макферрина практически все описывают как встречи с чудом. Иначе, наверное, и не выразишь то, чем его певца и импровизатора, а затем тебя, слушателя и зрителя, одарил Бог. Эти всемирно известные импровизации и фейерверки прозвучали, конечно же, и в берлинском концерте. Став фанатами Макферрина, люди начинают ездить на его концерты в другие города. Это произошло и с некоторыми моими берлинскими друзьями. Один из них – замечательный музыкант, аранжировщик знаменитого ансамбля виолончелистов Берлинской филармонии Михаил Цигуткин, с которым я беседовал после концерта.
Бобби Макферрин уникален во всем, что он делает. Во-первых, это совершенно потрясающий вокалист, певец. Это первое. Певец, который придумал огромное количество всевозможных вокальных приемов. Ну, например, он умеет петь не только на выдохе, а на вдохе. Дальше то, что он умеет петь двухголосием. Удивительно, как один человек может звучать одинаково хорошо во всех регистрах. Вот, то есть получается так, что он поет и мелодию, и бас, когда это нужно, и гармонию, и еще и какие-то, как в Германии говорят, небенштимы, то есть подголоски. То есть это удивительно. Как он может импровизировать залом. То есть я думаю, что нет другого человека, который может...
Я не знаю, он, конечно, не первый раз это делает, но, конечно, зал, поющий под аккомпанемент Макферрина «Аве Марию», для меня был отдельный какой-то номер. Еще рядом сидела женщина, явно с хорошим голосом, и пела. Она, я боюсь, что она мне забила запись, но, в принципе, ощущение было такое замечательное. Я думаю, откуда звук идет? Классный такой вокал женский рядом со мной.
Году был юбилей баховский. Он приехал в Лейпциг. И на вот этой Марктплац, на главной площади Лейпцига, он пел эту Аву Марию с несколькими тысячами людей, которые стояли под зонтиками, потому что лил дождь.
Бобби Макферрин вот уже 30 лет наполняет новым, может быть, истинным смыслом понятие поп-культура. Популярная культура. Ибо то, что делает Макферрин, это все-таки настоящая культура, а не просто поп.
Бобби Макферрин в очередной истории Запада и Востока нашего корреспондента в Берлине Юрия Векслера завершил этот час нашей программы. В следующем часе две главные темы: предстоящие в России выборы и 8 марта. Слушайте Радио Свобода.
Наши суды абсолютно подконтрольны, находятся под каблуком исполнительной власти.
Применение силы по отношению к женщине хуже расизма.
Верховный суд признал, что заключенные имеют собственное достоинство и личные нужды.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они хотят у нас, у рядовых болельщиков, отнять возможность бесплатного просмотра футбольных матчей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.